приветствуем вас, дорогие друзья. Рада вас порадовать, что у нас сегодня вновь за чашечкой чая на нашей душевной вечере Анна Усачева, выпускница нашего Рязанского отделения теологии, ну а теперь уже ученый с мировым именем, ну, немножко с натяжкой, можно сказать, во всяком случае, в крупных конференциях богословских. Она принимает очень живое участие, реализует различные научные направления, гранты, с которыми нам только само название их вызывает уже наш рязанский свист. Ничего себе. Вот. И, Анна, хотела спросить вас в этот раз пообщаться на тему образования в Европе. Угу. Мы думаем сейчас о реформах, мы говорим о вреде, который принесла нам какая-то либерализация образования, угу, в минувшие годы, или как-то дурно проведенные реформы, которые, да, не столько напитали силами, угу, и традицией Запада и Востока, сколько лишили того, что было, да, в советском режиме, накоплено каким-то образом, все-таки сохранено. Угу. Но, тем не менее, и по первому нашему общению в этом формате, нашей передаче, много интересного, нового и полезного, и уважаемого в отношении этого ресурса европейского узнали. Ну, а вы сами сталкивались напрямую с опытом. У меня была практика, я вам рассказывал, общение с проректором Миланского христианского университета. Uh-huh. Это католический университет, uh-huh, но вполне светский, хотя стоит там Мадонна везде, распятие. Залить, и да, так они, в общем, светскую какую-то программу реализуют. А современная молодежь, ну, все-таки это постоянный перевод на итальянский, а вы, uh-huh, все-таки носительница и русского языка, uh-huh, хотя и не только теперь уже. В чем специфика того высшего образования, чему стоило бы поучиться, что на вас особенно благоприятное впечатление произвело, а что, может быть, относится к ошибкам, которые там хранятся по недоразумению, и чего мы могли бы избежать?
Вы знаете, ну вот скажем, на примере протестантского, лютеранского образования, потому что за этим мне пришлось как раз 2 года пристально наблюдать. Mm-hmm. То есть мое знакомство с католическим образованием вот за последние 3 месяца в Ватиканском, работы в Ватикане, тоже некоторый опыт у меня есть, но больше я была знакома все-таки с протестантским, с лютеранской системой. И здесь хочется сказать, что среди плюсов, наверное, как раз то самое внимание к языку, которое присутствует.
К чужим языкам или своему языку?
И к чужим, и к своему языку, и прежде всего к древним языкам. Mm-hmm. Потому что, скажем, например, если сравнивать программу теологическую, с которой я знакома, вот, например, которую я сама проходила, mm-hmm, в нашем университете, с программой богословской Свято-Тихоновского университета, Свято-Тихоновская программа больше насыщена, в большей мере насыщена языками и древними, и новыми, что позволяет студенту даже на уровне бакалавра уже знакомиться вот с той самой международной литературой, которая ему необходима для понимания, вообще приобретения полноценного научного кругозора. Mm-hmm. Потому что самое важное – это поставить правильно научную задачу. Mm-hmm. Дело в том, что ведь есть разная специфика образования семинарского и образования теологического. Во всяком случае, в Европе это четко две, да, разные...
Ну, мы тоже так для себя понимаем по-своему.
Да, две разные области. Потому что, например, даже хоть я и человек верующий, православный, но тем не менее я воспринимаю и определяю свою специальность как светский ученый. И это важно, да, потому что здесь должны быть некоторые правила вежливости или политесса, потому что мы понимаем, что вот в этой академической сфере присутствует люди разных абсолютно вероисповеданий. И поэтому, заходя на эту территорию, мы должны вот некоторое свое специфичное, mm-hmm, оставить у входа. Mm-hmm. Потому что даже если оно сохраняется, этот вход где-то у нас там внутри, ради Бога, но если ты пишешь статью, то определенные логические, mm-hmm, параметры должны присутствовать, да, да, у тебя.
Да, стиль научный требует.
Да-да-да.
Мы здесь даже учим студентов, как вы помните, все-таки не о а я вообще сильно сомневаюсь, или что-то мне как-то показалось, вот, не годится сам научный язык, который требует некоторой отстраненности от твоих собственных душевных впечатлений и возводит тебя по необходимости к освоению терминологии, а, как вы и говорили при прошлой нашей встрече, по-настоящему освоение терминологии невозможно без широкого круга языковых знаний.
Да, и это очень сильно смиряет на самом деле, потому что если ты понимаешь, как на самом деле с научной точки зрения должно проводиться исследование, то ты никогда не сможешь под своей статьей или публикацией, монографией поставить точку и сказать: я полностью исследовал этот вопрос, и никогда никто не сможет меня в этой области переплюнуть.
А это Пушкин, а это сукин сын.
Да.
Не скажешь.
Здесь всегда есть возможность критики и роста, и это очень важно. Особенно в нашей дисциплине филологической можно привести такой простой пример. Скажем, до начала 20 века у нас существовали определенные там переводы Библии, издания Библии и так далее. Но в 20 веке было сделано огромное количество новых открытий, новых рукописей библейских, так что в среднем сейчас мы насчитываем около 5000 рукописей. Ну, разные, сохранность у них разная. Кое-где речь идет только о фрагментах. Но, тем не менее, это очень важные фрагменты, потому что были найдены новые библиотеки, Оксюринкус библиотеки, Честербити библиотеки.
Именно святоотеческие литературы?
То есть это археологические находки в зоне Верхнего Египта, в которых были найдены библиотеки с разными текстами, и древнегреческими, Платон, Аристотель, Гомер и так далее, в том числе что-то из святоотеческих трудов и что-то из самых ранних, из имеющихся у нас, библейских текстов. То есть, например, папирусы, датируемые вторым веком. То есть это, можно сказать, ну, конечно, автографов мы не найдем, но тем не менее это рукописи, написанные во времена апостолов.
Я об этом что-то слышал, Анна, может быть, немножко не тот звон, не знал, где он, но что-то сказали, нашли такие старые и такие спорные тексты библейские, что если их обнародовать, то очень многие начнут сильно смущаться, мол, они могут поставить под некоторую угрозу стройность экзегетики. Ну вот я не знаю, какой, святоотеческой или
это речь? Это речь идет о Наг Хаммади Library, так называемой, то есть рукописи, кодексы библиотеки Наг Хаммади в Египте.
Интересно. Насколько я понимаю, все равно дело определяется священным преданием. И предание формирует Писание. И то, что мы имеем и сейчас, и сегодня, несомненно, относится к истине совершенной, богооткровенной. И поэтому я понимаю, какие бы ни были оригинальные и новые тексты, все равно, что вот и такая там, ну, это специфика не угрожает целостности и ясности нашего православного мировоззрения.
В том-то и дело. Но дело в том, что это количество новых рукописей абсолютно не угрожает нам и нашей вере. Но, тем не менее, мы не имеем права оставить их без надлежащего исследования. Да, да, да. И это, я считаю, просто наш долг. Потому что, вы знаете, что самое интересное? Когда обращаешься к трудам святых отцов 4, 2, 3 века, веков. А вот сейчас мы гордимся, ну, или можем отчасти, во всяком случае, сравнительной, если сравнивать, можем гордиться нашим образованием богословским, потому что действительно за много веков мы чего-то достигли, что-то допоняли. А представим себе третий век. Еще очень многие догматы не сформированы, еще не существует замечательных критических изданий Библии, собственно, канона еще толком нет. И необходимо вот с этим многообразием рукописи что-то делать. Поэтому святые отцы просто из во многих своих работах задаются этим вопросом. Ориген в том числе, но помимо него и наши великие каппадокийцы, и Августин. А как из вот такого огромного количества рукописей, причем разночтения в них были достаточно серьезные, выбрать тот текст, который я действительно назову священным текстом и буду его на основании его строить свое богословское учение. Ведь помните, не ее-то не пройдет и так далее, а большое количество псевдоэпиграфов существовало.
Ключ и разгадку, наверное, поэтому и назвали даже не на греческом, а на латинском для большей универсальности, консенсус патрум.
Да.
Наверное, в этом все-таки оказалась разгадка, систематизация в соответствии все-таки не с демократическим большинством, а в связи с единством духа всех разных отцов. Ну, в результате они все-таки, как Христос Янарас говорил, что святые отцы сослужили службу 4 века, патрокийцы великие, подобную Богородице, только та для Бога воплощения предоставила свое пречистое чрево, а те для воплощения в словах истины предоставили свой очищенный ум, просвещенный всеми науками к тому времени существующими, и при этом благодатным уже бесстрастием, благодатной свободой от всяких стихий века сего. И вот таким образом им удалось. Но тем не менее, вот эта вся не лишняя совсем новость, связанная с этими новыми открытиями, тоже не без промысла Божьего все-таки это происходит.
Конечно, в том-то и дело. Нельзя бояться жить в этом мире. Он создан Богом для нас. И все, что происходит здесь, то есть в этом есть как раз промысел. И поэтому, когда вот ты более-менее находишься на волне современных открытий, исследований, вообще на волне современной науки, то ты можешь в эту волну встроиться и начать в ней, собственно говоря, этот промысел Божий исполнять. И вот, возвращаясь к европейскому образованию, очень радостно, что там, собственно, вот эта идея активного и миссионерского, и научного, активной позиции в области исследования вот этих текстов, она прививается вот с
чувствуют уже первокурсники, да?
Да, ну, потому что, конечно, здесь речь идет о том, что ученые, которые, как правило, преподают в европейских вузах, где, в общем, очень конкурентоспособные зарплаты, условия и так далее.
Да, они же все-таки личности, и они хорошо получают, они люди, интеллигенция, они действительно элита национальная. Да. У нас же все время проблем в Рязани. Кто элита? Педагоги. Ну, это из маршрутки вылезает такая элита, помятая. Вот, и так далее. Очевидно, что там как-то пояснее вот с этими приоритетами знаний, но они, собственно, не в воздухе только и не в книжках, мы тоже с вами какими солидными фолиантами окружены, а в носителях этой культуры, да, педагоги, которые ученые сами, и они уважаемые люди, они источник света и признаются в том числе и государством как таковые. Это такая специфика уже чисто образовательная, да?
Что... Конечно. Ну и потом очень важно, что, например, если говорить о библеистике, очень многие, ну, в основном все, конечно, специалисты по библеистике, они, во-первых, преподают ее с помощью открытого Nestle Allen, то есть критическое издание Библии. И, к сожалению, у нас, ну, во всяком случае, в ПСТГУ, да, преподается по Nestle Allen. В разных, в Московской духовной семинарии, да. Я не могу сказать относительно там, всех теологических отделений или всех семинарий, но я знаю, что в некоторых это не используется. То есть студенты просто в глаза не видели критического издания Библии. А оно нужно для того, чтобы понимать, как пользоваться вот этим текстом с разночтениями и так далее. То есть, опять же, здесь речь идет о том, что если мы встречаем протестантского ученого или католического ученого, который начинает с нами вести разговор о Библии, но как говорить о тексте, который, допустим, студенты не видели в глаза, потому что просто библиотеки этим не оснащены. И, опять же, это может быть не в традиции или что-то еще. То есть необходимо по-хорошему не только видеть это издание, но еще и поинтересоваться и хоть раз взять и заглянуть в взглянуть на манускрипт. Тем более, что сейчас это возможно, потому что, например, Ватиканская библиотека и Парижская библиотека и British Library, в которых самые лучшие хранятся рукописи, они доступны. То есть все это выложено онлайн.
Оцифровано,
да. Доступно. Пожалуйста, можно обратиться.
Ну, при наличии, опять же, тех знаний, которых многим не хватает.
Это ну, да.
Языковых.
Но здесь...
И плюс весь те, все те пласты, которых вы ужаснулись, приступая к Григорию Богослову в подлиннике.
Все верно.
А так, пожалуйста, берите, люди, пользуйтесь. Все доступно, оцифровано. Что вы не пользуетесь? Что вы не хотите горизонты раздвинуть свои пошире? И как же раздвигаются дальше эти горизонты? Студенты там же платят за образование, ну и теологическое в том числе. Вовлечение вот все-таки сугубо научное. Вот вы знаете, что, во всяком случае, при моем подходе к делу, мне кажется, очень немаловажным, непринудительное, конечно, но все-таки вот какое-то воцерковление студентов и их увлечение самим делом нашего теологическим, самим делом теологическим во многом связано и с личной какой-то сердцерасположенностью. А там вы видели в какой-то степени, что происходит с теологами там? Они как-то расцветают только ли на книжных полках или у книжных полок, или все-таки есть и какая-то жизненная, жизненный выбор, благодатный? Что-то...
Ну, вот здесь, конечно, на самом деле в большем смысле я была приятно удивлена, потому что когда меня отправляли как раз в Данию, в эту протестантскую страну, причем отправляли вот как раз с отделения систематического богословия в ПСТГУ, меня практически провожали в последний путь, потому что говорили, что кошмар, там просто...
Там у них другие мерки, не поймешь, съедят живьем, и все, снились мне венгерки с бородами, с ружьем.
Да-да-да, вот так и есть. И поэтому, когда я туда приехала, я так немножко, ну, не знаю, держала на готове там всякие средства самообороны и так далее. Но я действительно была очень приятно удивлена тем, что что касается суровой нордической нравственности и моральных устоев, они действительно там очень и очень сильны. И что касается, например, таких ценностей, как семья, я не встретила ни одного аспиранта, который не был бы женат или замужем и не имел бы уже какого-то количества детей. То есть вот я производила там единственный неблагоприятный пример русской православной женщины, которая еще не замужем и еще не имеет детей.
Но они что-нибудь слышали о нашем монашестве православном?
Да. Но вы знаете, монашество их...
Они тебя могли в этом заподозрить? Тайно.
Нет, они... Такая идея в первую очередь протестантам на ум не приходит. Вот, это у нас в основном так предполагают. Но, в общем, я, конечно, была приятно удивлена, но при этом и не без греха, как вы правильно заметили, потому что, хоть это небольшой процент, но, тем не менее, встретила я одну... бакалавра богословия, которая, в общем, была нетрадиционной ориентацией, причем...
И мечтала о епископстве, наверное. Как это у них водится теперь?
Вообще, кажется, она, если я не ошибаюсь, кажется, она не доучилась. То есть, ну, магистерскую программу она точно не стала осваивать. Вот. То есть, во всяком случае, подобного плана вещи, конечно, присутствуют. Но, в общем-то, это не большинство. Потому что... это образование, оно специфическое и достаточно тяжелое. То есть тебе действительно нужно заниматься этими новыми и древними языками, и твоя жизнь будет всегда находиться все-таки под некоторым таким нравственным, моральным контролем. И поэтому, если ты к этому не готов, то ты туда просто не пойдешь.
Может быть, не контроль, а влияние. Как я чувствую на наших теологах рязанских, приходит ведь совсем разнообразный народ.
Да.
И эти, мне кажется, вынужденные внутренние перемены происходят под грузом тех благодатных предметов, несомненно, которые ежедневно бомбардируют твое, может быть, и не вполне на это еще сориентированное сознание. А скажите, насколько там нет границ в смысле теологического образования? Есть ли международное общение? Если мы здесь хотя бы рады общением с псковской теологией, с липецкой теологией, взаимная практика там, насколько это актуально?
Да, вот международное общение тоже очень большую роль играет, и оно очень развито. То есть Европа, она действительно практически после этого Шенгенского соглашения, она без границ. То есть в разных вузах я была, и все время в каждом вузе обязательно присутствует либо бакалавр, либо магистрант, либо аспирант, либо, что сейчас тоже является абсолютной нормой, часть спецсостава должна быть международной. Mm-hmm. И обязательно преподаются какие-то лекции на другом языке. Вот, собственно говоря, в Дании. У них же основной язык датский, абсолютно неудобно произносим, mm-hmm. какие-то гортанные звуки. Mm-hmm. То есть было страшно, честно говоря. Особенно смешно было, когда мне нужно было вызвать такси и заказать его, там, скажем, от своей квартиры. Я переезжала на другую квартиру. И в эту секунду, это было очень рано, утром, что-то в районе 8 утра, мне уже нужно там к 11 выписаться, я понимаю, что мне нужно по телефону сказать вот это вот «Хольсбург, да? Где я живу?» Это было просто невозможно сделать. Но неважно. То есть, да, международное общение очень активно. И, вы знаете, здесь тоже есть свое провиденциальное благотворное влияние, потому что присутствуют и православные ученые, и католические ученые. И поэтому, вот знаете, какой-то предвзятости по отношению к чужому мнению, к мнению не такого, как ты, христианина, оно абсолютно отсутствует. То есть, наоборот, с большим интересом. Правда? Вы православный? А расскажите нам все.
Потому что некоторые эсперанто, так сказать, введено в обиход научный язык.
Да.
Ты, о чем вы так замечали, что ты должен освоить вот эту несколько отстраненную от конфессионального, она не оторвана от конфессионального сознания, она, ну, как мы исповедуемся, наша теология имеет лицензию учебного комитета Русской Православной Церкви, что мы именно то реализуем, называя православной теологией, что имеет в виду Русская Православная Церковь, называя богословский объем какой-то знаний. Но, тем не менее, некоторая условность научного дискурса называется, да, требует как раз эта удивительная площадка, на которой можно работать вместе, обогащаясь сокровищами, хранимыми с точки зрения церковности вне церкви, но в этих сообществах христианских, которые, как мы сказали, имеют с нами общие ценности с точки зрения не только Христа Спасителя, как Бога нашего, но и вот этого святоотеческого наследия, им более доступного теперь, чем нам.
Да.
Вот интересный такой лабиринт Минотавра немножко, в котором надо запутаться. А с нитью Ариадны, вот этого научного достоинства, научной грамотности, вот языков, опять же, базовых, святоотеческих. Да, вы меня прям настраиваете.
И, кстати говоря, вот тоже, чтобы продолжить вашу мысль, батюшка, в плане скрещивания и объединения разных ресурсов вот в этом лабиринте, еще очень положительную роль играет то, что существует мультидисциплинарность, она очень сильно развита в западных вузах на отделениях теологии. То есть они активно привлекают и существуют своеобразные центры по мультидисциплинарному развитию богословских дисциплин в рамках других дисциплин. То есть свою дорожку нашли и в биоэтику, и в антропологию, и в медицину, и в бизнес.
Об этой интеграции много говорим, но не всегда в ней, как сказать, преуспеваем. Это интеграция в предметы гуманитарные и социально очень активные сейчас.
Да.
Это как раз, может быть, сейчас самое высшее практическое призвание теологии.
Да.
Но вот для этого нужно развиваться из вузов, из вот этих первых.
И, кстати говоря, в этом смысле тоже полезен, ну или был бы интересен, может быть, во всяком случае, вот этот грантовый опыт, потому что сейчас у нас наука в целом переходит на вот эту западную грантовую систему. Но, конечно, мы делаем пока только первые шаги, а вот, собственно, в Европе я увидела, как это работает. И, вы знаете, как всегда, есть такое предубеждение, что, ну, наверное, это все только своим, наверное, это все исключительно коррупционно и так далее. Нет, это совершенно не коррупционно. Это действительно люди, которые заслуживают определенных грантов, они их получают. И очень важно, вы знаете, опять же, быть на волне. То есть понимать какие-то тенденции в современной науке, причем не только в твоей, но и в смежных дисциплинах, активно с коллегами работать и предлагать вот эти гранты, которые имеют практическое важное значение. И, собственно говоря, поэтому наука и становится важной и, как бы сказать, практически
востребованной. Я так хотел спросить, а как тогда активизировать научную деятельность студентов? Вы помните вашу бойкость и устремленность в молодые годы? Или это вы скажете, по правде скажите только, невозможно при вас эти слова, надо прежде всего заведующего другого сажать, и будет надежда на науку. Ну, вы знаете примерно нашу реальность, и эта задача стоит, и мы пытаемся и на заседаниях кафедры, но надо, не только из-за отчетов по студенческой науке, Какой там опыт, и можно ли в какой-то степени здесь им пользоваться, чтобы оживить вот этот вкус еще молодежи? А может быть, еще молодежь слабовата. Хотя, когда на вашем месте сидел директор одного из филиалов нашего политеха, человек замечательный, Игорь Александрович, он ничуть не был склонен ругать современных абитуриентов, а сказал, мы работаем с абитуриентами за несколько лет до их поступления, настраиваем их на технику. Ну, в общем, я сам немножко не то, что подсказываю вам ответ, но сам вижу палитру широкую этой темы. А как вам-то представляется
вот с этой... Нет, батюшка, мне кажется, и вот, честно говоря, это было заметно еще на наших первых лекциях, опять же, мультидисциплинарность. Вы когда пришли с этим огромным количеством новых идей, причем действительно свежих, как нам такой современный ученый, тоже он в ПСТГУ преподает, Владимир Катасонов, говорил о том, что очень важно быть пришельцем в науке. Вот когда ты пришелец в науке, ты можешь привнести какие-то свои новые свежие идеи, потому что ты знаешь, что, например, в твоей дисциплине есть какие-то важные насущные проблемы, а коллега из другой области может тебе помочь найти на них ответ. И тут возникает вот эта необходимая мультидисциплинарность, и студенты действительно, они на это чувствуют очень хорошо, и им хочется быть нужными. Поэтому мне кажется, что современным студентам им... Те, кто хотят действительно заниматься наукой и вообще на самом деле жить интересно, то их заинтересовать очень просто, потому что такое количество абсолютно неисследованных материалов и возможностей сейчас открыто. То есть, например, когда я преподавала в общецерковной аспирантуре, докторантуре, тамошние студенты, они языками как раз владеют, и для них действительно все двери открыты. То есть, если хочешь, ты можешь вполне в магистратуру на один год, во всяком случае, поехать поучиться в Европе. Пожалуйста, они ждут. Даже когда я, например, в Дании работала, я отправляла разные предложения своим бывшим студентам, чтобы они передали теперешним студентам в WhatsApp, потому что вот для обмена студенческого западные педагоги очень в этом заинтересованы, предлагают такие программы. Erasmus Mundi, разные другие программы существуют. То есть этих возможностей очень и очень много. И опять же, мы возвращаемся к тому, что, к сожалению, у нас дети часто либо боятся, либо не хотят трудиться.
Ну, не хватает, может быть, их воли, но и не хватает и костыликов, на которые могли бы опереться. Я понимаю, что находи они в нашем лице более надежных путеводителей, вот вы оттуда сигналили, маяковали, вот, что можно туда, можно сюда. У нас-то такой оснащенности существенно меньше, и хорошо, что вновь освежается наше дружество. Вот, и, может, будем стараться его не терять по возможности.
Ни в коем случае.
Благодарим, Анна. Я полон очень большого воодушевления. Думаю, у нас сегодня была удивительно интересная беседа. Благодаря вашему и вашему намерению поделиться, и сокровищам, которым вы уже приобщены. Думаю, что это... Мы как раз хотели построить цикл передач, начиная с разговоров и с Натальей Александровной на перспективах. И, ну, сейчас летнее время, как раз оно для рефлексии подходит перед новым учебным годом. Во время учебного года уже не до этого. Там же надо что-то там выживать среди... Да, маневрировать между этими бесконечными заданиями. А тут как раз... Очень светлые и ясные перспективы. От души вам признателен, Боже, помощи в трудах ваших.
Спасибо.
И надеемся
вам
на будущие встречи.
Очень
и за наши чашечки чая. Храни
Спасибо.
Вас Бог. И вас, дорогие друзья, благодарим. Храни вас Господь. Всех благ вам.